Еще раз доброе утро. Спасибо большое за то, что вы находите время быть с нами. Я поняла, что у вас такой график. Вау! Вот. Но стоит только позавидовать москвичам, что у них есть такая возможность. Я думаю, россиянам, я думаю, я уверена, что есть женщины, которые приехали в Москву специально для встречи с вами. Я бы не упустила такую возможность. Вот. Но перейдем к нам. Да, еще огромное спасибо за урок 7 октября, за это раскрытие этой сложной темы, что вы вообще с нами поговорили о ней. И, конечно, это рана, которая вряд ли вообще затянется, она будет кровоточить и останется с нами навсегда, но 100%. То, что есть. Вот. Но мы сегодня, у нас план такой, что в связи с тем, что мы не раскрыли тему прощения, которая была запланирована 7 октября, то мы очень вас просим сегодня полурока посвятить, хотя бы полурока посвятить ей, и оставшееся время, если у нас получится, посвятить молитве Йом-Кипура, о чем-то важном, разобрать, посмотреть, что по Махзору, что нам важно. Вот, я приготовила текст на иврите, я нашла сайт с текстом, вот, но мне будет тяжело, вы мне будете помогать, если надо будет какие-то кусочки вывести на экран, да. Я постараюсь это сделать.
Спасибо.
Вот,
спасибо.
Но сейчас это прощение. Да. Конечно, мы когда планировали, это должен был быть понедельник, и у нас должно было быть много времени на то, чтобы подумать и простить, но я уверена, что каждый уже понимает, о чем идет речь, и уже подумал, и как раз сейчас есть возможность задать вопросы тем, что у нас не получается. И я так понимаю, что это самое-самое сложное, что вообще есть в процессе тшува, это простить. Даже не столько попросить прощения, сколько простить. И когда мы с вами договаривались, наша тема была названа прошлая, это простить себя, чтобы простить других. Что имеется в виду?
Да. Только я хочу сказать, рефуа шлема ле Ира Ирена бат Фаня, рефуа шлема ле Елена бат Бела, рефуа шлема Илуй Нешама, извините, Илуй Нешама ле Илья Ухаим бен Гершон. И вам всем говорят Гмарат Йом Това. Хотя я видела, что была рука, но если вы хотите до этого, чтобы мы поговорили первый раз, значит, мне кажется, что я иду, может быть, еще более нагло. Конечно, мы не можем простить себе, и поэтому нам очень тяжело простить другим. Я объясню, почему. В момент, когда я прощаю себе, я с другим расстаюсь. В момент, почему мы держим злобу на другого. Не всегда. Это совсем не всегда. Но где-то больше, чем 50%, но где-то 60%. То, что произошло, оно также, мы тоже в этом в чем-то виноваты. Или мы, вы знаете, «Рифа шлема Якобен Мирья». Мы виноваты в том, что мы позволили ему так себя вести. Мы виноваты, что мы тоже нехорошо среагировали. Есть там очень много сторон, в чем мы виноваты. В момент, когда я не прощаю ему, я этим себя защищаю. Я как будто говорю, я не виновата. Я сделала так-то и так-то, но это же был он виноват. И этим мне в какой-то мере... То, что я не защищаю, не прощаю ему, у меня есть этим доказательства, почему я права. Это понятно немножко, эта идея? В тот момент, когда я прощаю ему, так я остаюсь нехорошей. Я рифуа шлема Яаков бен Мирьям. А мне это очень больно, мне это очень тяжело. Поэтому, если я прощаю себе, и я хорошая, тогда мне намного легче взять и простить также других. Пожалуйста, можно посетить этот урок Илуй Нешама Хася Бат Шлюмо. И, может быть, то, что если вы уже просите, у меня завтра, это день смерти моей сестры младшей, Фома Малька Бат Ицхак Йосеф, так тоже, что было для Илуй Нешама моей младшей сестры. И вот это, значит, прежде всего, мы должны простить себе. Когда я прощаю себе, я говорю, да, такая вещь произошла в моем прошлом, и вместе с этим я хороший человек. Значит, поступок и оценка о человеке, они не должны сливаться. И мое отношение к себе не должно только зависеть от моих поведений. Понимаете, конечно, это проявление моих поведений, но это не всегда, в какой-то мере, я не должна настолько себя ограничить. И есть еще что-то, мне кажется, глубже, и еще более глубоко, чем это. Потому что мы часто, когда мы обижаемся на других, мы и обижаемся на себя, и мы говорим, как я так поступила, как это так могло произойти, как со мной так то могло произойти. Но, скажем, как это было 7 октября, если мы идем еще глубже, кто это сделал? Кто привел к тому, что такая вещь была, смогла произойти в этом мире? Это Всевышний. И мы тогда под всем этим у нас злоба или претензии к Всевышнему. Поэтому то, что мне кажется, может быть, я это все время говорю, это уметь прощать тоже Всевышнему и уметь мириться с Всевышним. Я в то, что и в моих глазах Йом-Кипур – это день, когда мы, и даже день перед Йом-Кипуром, это особость завтрашнего дня, когда мы едим, когда мы рады, это день, когда мы доходим до вот этого прощения. Прощения себя, прощения Всевышнему, прощения другим людям. И тогда мы можем только после этого заниматься нашими грехами. Потому что пока я не простила другому и не простила себе, я не могу заниматься грехами, потому что как я только вижу грех, я хочу его на кого-то скинуть. Это понятно, что я имею в виду? Потому что мне так больно. Это он виноват, это то виновата, это какие-то другие, понимаете, всякие проблемы вокруг, на которых я скидываю эту проблему, потому что мне очень больно с ней оказаться лицом к лицу. А когда я простила, я могу тогда честно, искренне взять и исправить свой неправильный поступок. Например, когда я всегда рассматриваю это, если там, мы виноваты перед кем-то, мы сделали что-то ему неприятное. У нас за счет этого есть угрызение совести. Просто я хочу сказать, то же самое происходит, когда это относится ко мне самой. И тогда что я делаю? Если я его вижу, мне же очень неприятно перед ним, я его вижу на одной стороне улицы, я перехожу на другую. А у меня перед ним угрызение совести. Так, девочки, то, что бы ему хотелось, чтобы к нему подошли, чтобы к нему еще лучше относились. А у меня за счет угрызения совести я хочу к нему еще хуже относиться. Или я так отношусь, хотя я не хочу. Так то же самое к себе. Поэтому я не могу взять и исправить свои поступки. Сара, большое вам спасибо. Рефуа шлема, Михаэль бен Бася. Да, спрашивают ли всех, есть изображения. Я не знаю, извините, пожалуйста, можно добавить... Просвещение Илюй Нашама, Малька Бат Вульф. Илюй Нашама или Малька Бат Вульф.
Говорит Хаван, есть что-то, что нельзя прощать или можно не прощать, даже так скажем.
Рефуа Шлема, Екатерина Бат Эма. Теоретически желательно прощать все. Но мы не прощаем. Есть у нас несколько вещей, которых мы не прощаем. Это у нас говорится в законе. У нас есть такая молитва, которая называется Тфиля Закав. Это чистая молитва. Мы ее говорим перед Йом-Кипуром, уже после зажигания свечи. И в ней мы говорим, в глазах моего отца, хотя бы мой папа так всегда мне говорил, что там это достаточно длинная молитва, и это ближе к концу, чтобы хотя бы вот этот кусочек я прочитала. И там говорится о том, что мы прощаем всем, но мы говорим, кому мы не прощаем. Мы не прощаем деньги, мы потом хотим эти деньги, поэтому мы не говорим, что мы прощаем деньги, которые кто-то нам должен. И мы не прощаем людям, которые говорят, я сделаю к нему, буду относиться к нему плохо, а он меня потом простит. Потому что если мы прощаем таким людям, мы их этим развращаем. Так мы таким людям не прощаем. И мы говорим это открытым текстом, мы вам не прощаем.
А как мы знаем, что этот человек так думает?
А мы говорим это просто. Смотрите, это мы не знаем. Вы совершенно правы, что мы не знаем, но мы хотя бы это объявляем.
А если человек тебя обидел, ну, не вас, я имею в виду вообще в образно, да, кого-то вообще, да. Обидел, но и не попросил прощения. Обида очень сильная, надо его простить.
Смотрите, это уже ваш выбор. Мой папа всегда говорил, что если я не прощаю кому-то, вы знаете, кто от этого страдает? Я. Потому что я об этом думаю все время. Каждый раз, когда я думаю об этом еще раз, я себя оскорбляю еще раз, и я страдаю еще раз. И обычно, если это очень тяжелая обида, мы с этой обидой живем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы все время это повторяем и думаем, и мы все время с ним связаны. А когда мы прощаем, мы о нем забываем. Все, он отстал от нас совершенно. И этим я себя освобождаю. Значит, мы прощаем во имя себя. Для того, чтобы освободить себя. И тогда у вас есть возможность и время думать, вы знаете о ком? О самом себе.
А есть какой-то тренинг, как это сделать?
Смотрите, если эта вещь, она была долго, долго значит, там, я не знаю, если это очень тяжелая травма, очень тяжелая обида, она обычно долго, понимаете, как это, она уже укоренила, так можно сказать на русском, понимаете, это проблема, мы уже привыкли все время об этом думать и повторять, и думать и повторять. И нам от этого отучиться очень просто, потому что я привыкла к этому, поэтому нам тяжело от этого отучиться. Глобально в иудаизме от любой вещи отучиться – это 40 дней. Это такое создание, создать что-то новое. Вы знаете, что евреи в пустыне были 40 дней, лет. Муше на горе Синай был 3 раза по 40 дней. Если вам говорят взять и сделать какое-то сгулу, вам обычно говорят это делать, там, читать что-то или говорить что-то, молиться что-то, вам обычно говорят делать это 40 дней. Вы не знали, вы встречались с этим. Так у нас для этого специально, только мы сейчас в конце, мы уже в финише. Но если бы мы начали этот диалог раньше, у нас для этого есть 40 дней. Это с первого дня, с начала месяца Илюль, с Рош Ходеш Илюль до Йом-Кипура. У нас ровно 40 дней.
Блин, Эдер, я постараюсь это запомнить и организовать с вами урок на Рош Ходеш Илюль именно на эту тему. И
понимаете,
мы
как вместе никогда...
пройдем такое очищение. Это очень-очень важно.
Да. И тогда у человека есть, потому что это процесс. Понимаете, как это? Я не могу вдруг сказать, все, я об этом не думаю, все, забыла, простила. Но так как у меня мозг уже привык, понимаете, к этой мысли возвращаться, даже если я простила, он все время к этому возвращается. Способ привычки. И поэтому для этого нам надо какое-то время. Для того, чтобы, понимаете, как это вышло из нашей системы. Вы видите, я пробую говорить с вами честно, я не говорю просто все, я простила, с этого момента у меня все исчезло, мне стало легко на душе. Мне стало легко на душе, но что я прекратила это думать, это берет еще время.
Спасибо. А что делать с обидой, которую нанесли в Йом-Кипур? Вот как у нас было в прошлом году в Тель-Авиве, вот эта ситуация.
Так это... Да, это было очень в какой-то мере... тяжелая вещь, и снова, смотрите, я, может быть, такой немножко странный человек, я настолько стараюсь быть занята сама собой и думать о том, что мне надо делать, что, конечно, мне очень больно, когда я слышу такие вещи, но я не задумываюсь этим, понимаете, как что значит не задумываюсь, я как будто бы не начинаю об этом думать и думать и думать. Я думаю более о том, что я могу сделать в этой ситуации, как я могу исправить. Если я могу исправить, очень хорошо. Не могу... Так я только молюсь, чтобы такая вещь больше не повторилась. И, может быть, тоже еще одна хорошая вещь. Если что-то происходит очень тяжелое, и это в какой-то мере вещь, которую мы никак не можем, понимаете как, вы не можете никак физически, кажется, что-то сделать конкретно, чтобы эту вещь исправить, я молюсь. И вот молитва, это тоже мне дает какое-то ощущение, что я все-таки что-то сделала. Нет, спрашивал, как правильно сделать.
Логический вопрос, я бы его оставила на конец. А вот здесь вопрос по нашей теме, что мы сейчас обсуждаем. Сейчас одну секундочку, женщина, тут наша слушательница спрашивает, а что если человека как бы не то чтобы простила, но я не могу найти вопрос, я просто своими словами говорю, что ты как бы перестаешь с ним общаться, ставишь дистанцию, перестаешь с ним работать, но как бы это есть прощение или нет, или это недостаточно?
Есть тут разные уровни, что происходит у меня с этим человеком. Есть понятие, мы должны ему простить, и правильно, если он по-настоящему, мы понимаем, что это был одноразовый поступок, и это не его качество. А просто вот он так случилось. У любого человека случается. Если этот поступок, он не суть человека, а просто его поступок, так мы тогда должны ему простить полностью и к нему восстановить отношения, как это было до этого. Теперь, если мы понимаем, что это не одноразовый поступок, это просто суть человека, тогда мы должны понять, как к такому сорту человека мы относимся. Это понятно немножко разница? Поэтому, скажем, если вы знаете, что он там человек, который очень гневится или там как-то, так вы должны как-то себя защищать, просто чтобы... Это не то, что вы с ним ухудшаете отношения, просто вы хотите, чтобы отношения были более, понимаете, стабильные, правильные, и вы тоже должны защищать себя.
Спасибо. Как отличить поступок от качества?
Поступок, он одноразовый. Качество, они... Это проявление часто того же поступка. И когда, скажем, вы поговорили об этом, вы объяснили, что это вам мешает, и что это тяжело, и человек в какой-то мере даже понял, и он все равно так себя ведет. Есть случаи, когда для человека это очень тяжело, и человек ужасно мучается. И он очень хочет исправиться. Кто-то говорит, как очистить поступок, да. А если человек смог так поступить, разве это не говорит о его качестве? Нет. Мы люди, есть это одноразовый поступок, даже не одноразовый. Часто видно, что человек это делает, ему очень тяжело с этим, и он ужасно переживает об этом и хочет исправиться. Тогда мы, конечно, к такому человеку ведем себя по-другому. Я вижу, что есть поднятая рука Анны.
Анна, пожалуйста. Тут очень много логических вопросов. Я постараюсь ближе к концу их спросить. Да. Просто хочется не терять сейчас нити.
Доброе утро. Спасибо большое за урок. Как всегда, замечательно. Спасибо. У меня такой вопрос по поводу прощения себя. Да. Ну, понятное дело, что если речь шла об одноразовом поступке, наверное, легко относительно простить и себя, и, наверное, других. Но вот если вы говорите, что надо исправлять качество. Mm-hmm. Если речь идет о качествах, которые человек знает, что, скорее всего, ему не удастся их исправить, потому что они повторяются в какой-то степени из года в год. Скажем, там, я не знаю, не повышать голос, не лениться, не отвлекаться во время молитвы. То есть как можно себя до конца простить, если и даже просить прощения, делать шоу, если человек понимает, что, скорее всего, опять повторится. Вот как тут выходить из этой ситуации?
Первым делом это понять, что мы люди. И это пишет Алишу, это пишет Вольбе, что человек должен понять. И это очень, может быть, мы говорили об этом, это тоже очень-очень важная часть. И когда мы относимся к другим, и когда мы относимся к себе, что все мои плохие качества и хорошие качества, и то, что я отвлекаюсь, и моя лень, и мое там, повышение голоса, и все. Вы знаете, кто вложил это в меня?
Всевышний.
Всевышний. Поэтому я за мои плохие качества и за хорошие не отвечаю. Я только отвечаю за то, как я с ними борюсь и что я с ними делаю. И если я по-настоящему стараюсь как-то что-то с ними делать, и понятно, что у меня очень мало сил, и поэтому мы говорим, Йом-Кипур, свыше ты знаешь, ты же нас сотворил. Ки-ата-юдэ-яцрам. Ты знаешь их желания, ты же их сотворил. И ты знаешь, что они мяфар, что они из праха, и что у них очень мало сил. И Мессиат Ишарим пишет, что мы все ленивы. Не, у нас есть только один человек во всем Танахе, который у него не было лени. Это был Асаэль. А так мы все ленивые. Только разница между нами – это насколько мы ленивы. Кто больше, кто меньше. Только ангелы не ленивые. Потому что они сотворены по-другому. У нас есть лень, потому что мы земные. У нас есть сила инерции. И мы за это не отвечаем. Мы только отвечаем, насколько и как мы стараемся с этим бороться. И то, что и Всевышний нас сотворил так, что наше плохое начало немножко превышает наше хорошее. У нас не равенство. Потому что если было бы равенство, у нас мы бы всегда были хорошие. Потому что у нас есть хорошее начало, у нас есть разум и плохое начало. И понятно, что разум говорит вести себя правильно. Если мы в какой-то мере не слишком себя исказили. И тогда хорошее начало плюс разум, это, конечно, громадная сила. И плохое начало просто не могло бы на нас никогда искушать. Поэтому плохое начало сильнее нашего хорошего. И поэтому наша возможность правильно себя вести теоретически стремится к нулю. И то, что мы в каких-то ситуациях ведем себя правильно, это милость Всевышнего. И поэтому надо также молиться.
Спасибо. То есть можно тогда сказать, что мы должны себя, скажем, чистосердечно простить за то, что мы, может быть, недостаточно боролись, и пообещать как бы мысленно, что мы будем бороться как бы больше, да, то есть...
Да, и молиться за это. Очень важно, поэтому вы замечаете такую странную вещь, что мы между, когда идет время суда, и когда мы должны исправиться, то, что мы делаем в Йом-Кипур, день исправления, мы, конечно, говорим в виду 10 раз, мы очень много молимся.
Да.
И какая связь между молитвой и исправлением? Вы понимаете, что я пробую тут рассмотреть? Это же две разные вещи совершенно. Потому что также для того, чтобы правильно себя вести, нам нужна молитва. Без этого мы не можем. И это тоже понятие нашего, это тоже часть нашего какого-то объяснения и нашего состояния психологического, которое мы понимаем, что мы без помощи Всевышнего не в состоянии. И это нам очень помогает не гордиться. Все, что если у нас есть успехи, это нам Всевышний помог.
Спасибо. А вот если человек мысленно как бы молится в какой-то ситуации, потому что говорить в этот момент не... То есть это тоже считается молитва, да, мысленно?
Конечно. Да, да, конечно. Да. У нас есть такая молитва. Был такой человек, его звали Нехемья. Есть даже книга в честь него. И по преданию у него был какой-то момент в его жизни, когда он так молился только про себя.
Спасибо большое. Спасибо.
Не, пожалуйста. Сейчас меня тут спрашивают, есть ли как просить маму?
Да, Рабанит Хава, да. Есть два вопроса. Я хочу вот один вопрос объединить их. Как, да. Какие элементы этого прощения, с чего нужно начинать? И вот как раз вопрос, который вы начали читать, мне кажется, очень хорошо на примере, потому что тут спрашивает наша слушательница, очень сложно простить маму. Она очень долгое время мешала соблюдать заповеди и выйти замуж за соблюдающего человека. И все это не могу забыть и простить. Как мне сделать, чтобы ее простить? Я очень хочу, но не получается искренне.
Да, это очень, очень глубокий вопрос, потому что первым делом это был не чужой человек, это была мать и особенно мать. У нас родители, у нас с ними особые отношения, они отражают наши отношения в будущем с Всевышним, поэтому это очень сложно и непросто. А первым делом я думаю, что человек должен простить сам себе, потому что никто мне не может мешать. Знаете, что я так говорю резко. А мы свободные люди. Это одно из особостей иудаизма. Иудаизм рассматривает человека свободным, у тебя есть выбор. Значит, если, смотрите, если это была девочка до, не знаю, 16-17 лет, у нее, да, нет выбора. Она под, понимаете, власти матери. С 20 лет вы свободный человек. Вы можете жить отдельно, можете переехать в общежитие. Извините, что я не критикую вообще, не привожу претензий. Я просто почему это говорю? Потому что частично то, что мы обижаемся на маму, это то, что я говорила до этого. Я не знаю вашей ситуации. Может быть, это совершенно не так, что я говорю. Я только беру вас как пример. Это часто, что человек не может простить себе, кто не был достаточно самостоятельным. И не смог защищать сам себя. И не стоять на своих принципах. Понимаете, как это? И вместо того, чтобы говорить, какая я была неправильная, как я неправильно себя вела, что я не уехала там в другую страну, что я не сделала то, что я не сделала то, человеку это очень больно. И тогда он обвиняет кого? Понимаете, того, кто... И этот человек виноват. Но у вас есть свобода о вашей жизни. Может быть, то, что я говорю, Дина, вообще к вам не относится. Я не, совершенно не говорю, что это вы. Я просто беру вас как пример. Я же ничего не знаю, что было. Вы понимаете, что я повторяю то, что мы говорили до этого, что часто это проблема человека с самим собой, где-то очень-очень подсознательно. И это одна сторона. Другая сторона. Извините, что я вхожу в такую, так себя веду. Я все валю на Всевышнего. Извините, что я говорю так некрасиво. Кто дал вам эту маму? Всевышний. Поэтому, когда вы не прощаете мать, вы не прощаете Всевышнему. И это принять, что это было ваше испытание, которое вас Всевышний именно специально сотворил такой и дал вам специально такую маму для того, чтобы это было ваше испытание. Из-за чего, я не знаю. В тот момент, когда мы это принимаем, мы понимаем, что это было желание Всевышнего. Мы понимаем, что это для этого я была сотворена в этом мире. Это моя работа в этом мире, именно быть с такой мамой, родиться такой мамой, а жить в таком поколении. Может быть, если бы вы родились 200 лет назад, ваша мама была бы именно та, которая за вами бегала и вас уговаривала соблюдать законы и выйти замуж только за религиозного человека. Вы понимаете, мы не знаем, что было и почему и как. И поэтому, если мы первым делом прощаем себе, прощаем Всевышнему, только тогда мы можем простить также маме. А без этого мы не можем. Потому что мама – это последнее звено. А когда мы прощаем, мы должны прощать искренне и из всей глубины.
Да, наша слушательница очень вас благодарит, но я вернусь еще к первому вопросу про этапы. Я вижу пример, который вы сейчас привели, но все же есть какой-то алгоритм действия, который может помочь вот процессу прощения?
Одна вещь – это... да, как простить себе? Значит, одна вещь... Тут есть несколько вещей. Первым делом – это скромность. Часто мы не прощаем себе, потому что у нас к себе очень высокие потребности, как называется. Мы от себя очень много требуем. Мы должны понять, что мы такие ограничены. Это тоже помогает простить другим. Это понятно, как это? И быть с немножко более реальными отношениями к себе и к среде. Среди я имею в виду к другим людям также. И понимать, что Всевышний, Он правит мир. И это то испытание, которое он нам дал. И есть у нас, я, может быть, говорила об этом, у нас есть два сорта испытаний. У нас есть испытания, как мы себя ведем, когда мы в испытании, и когда мы понимаем, что это испытание, и мы его выдерживаем. И мы, да, оказываем, мы победили, мы себя ощущаем очень хорошо, даже испытание было ужасное, тяжелое, и мы, да, вышли из него в какой-то мере побитый, но побитый с тем, что другие что-то нам сделали неправильно, но мы с своей стороны вели себя идеально. И нам с собой очень хорошо, и понятно, кто хороший, кто плохой. А есть испытания, которые я такое называю, что Всевышний мне поставил подвох. Значит, я проснулась утром, собиралась быть очень хорошей, приготовилась к этому, быть правильной, и что-то произошло, но вот непонятно как, и почему-то я вела себя совершенно не так, как я собиралась. И мое сейчас испытание – это что я делаю постфактум. Я сержусь на себя, я сержусь на всех, я сержусь на Всевышнего, я сейчас на всех рычу, или я, наоборот, это все исправляю. И веду себя еще лучше ко всем. И мне кажется, вот это второе испытание очень тяжелое. И оно... Мы все время ощущаем себя, что бы мы ни делали, как бы мы ни исправлялись, мы все равно ощущаем себя какие-то нехорошие. И у нас кто символизирует вот эти два сорта испытаний? Это Йосеф и Иуда. Или Йосеф и Давид. Йосеф, который выдержал испытание, и Давид, который не выдержал испытание, как это кажется нам. Но испытание Давида было, что ты делаешь, когда ты сделал поступок. И тебе в состоянии поступка казалось, что ведешь себя идеально правильно. И ты пошел спать. И на утром понял, что это было все ужасно. Мне кажется, тоже бывают такие вещи в нашей жизни. И как вы знаете, Машиах, он потомок Давида, не потомок Йосефа. Хотя мы бы предпочитали, конечно, мне кажется, потомок Йосефа. Все такое правильное, идеальное, выдержало все испытание. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, когда я говорю о Йосефе и о Давиде или о Иуда. Йосеф с своей хозяйкой, когда он был в Египте, которая пробовала его искушать, и он выдержал это испытание, хотя он оказался потом брошен в тюрьму, и его оклеветали, и там он сидел в тюрьме в течение 12 лет. Или Давид, который у него был поступок с Батшевой, который все всегда только говорят о том, как это было все неправильно. И видите, оба поступка, они очень похожи. Там в каждой раз есть мужчина, есть женщина, и от желаний или отношений между этими двумя людьми, в которые кажется со стороны неправильно.
Спасибо. А где мы видим, что Йосеф простил братьев? Как мы знаем, что это произошло?
Первым делом, когда братья... То, что Йосеф делает, он не только... Он просто им пробует сказать, что не было вообще никакой проблемы.
Это то, что он им говорит, не вы... а что в душе. Как мы знаем, это... что он всегда простил? Там вообще можно ли такое простить?
Значит, мы не видим, что Йосеф где-то и когда-то им хасвакалилем мстил. И мы считаем Йосефа искренним человеком. Мы его не подозреваем в неискренности, понимаете? Значит, он же мог, он тогда царь Египта, он может им сказать, что он хочет. И что он тогда говорит? Они как будто в ужасе в того, что они понимают, что это Йосеф. И Йосеф так говорит, не вы меня продали в Египет, Всевышний меня пробовал в Египет. Это то, что пробую я все время вам сказать. Когда мы доходим и понимаем, что кто нам это сделал, это Всевышний, мы доходим до корня. Поэтому Йосеф, он никогда не видел братьев, которые продали его, он видел Всевышнего, который это ему сделал. И он понимал, что это его испытание, он напротив Всевышнего, а он не напротив братьев. Если бы он себя видел напротив братьев, я не знаю Йосефа, я просто думаю, понимаете, а если мы понимаем, что это не братья, это не люди, а под всем этим это Всевышний, мы понимаем, что это его испытание, это его желание к нам. Йосеф говорит, «Ло атема хартим утегена». Не вы продали меня сюда. «Ки лухким» – Всевышний меня взял, послал меня сюда для того, чтобы я взял и мог спасти весь мир и спасти также свою семью. Значит, Йосеф видит в этом все эти муки, милость Всевышнего. И если мы будем рассматривать в глубину, мы всегда увидим, что вот эти неприятности, вот эти все сложности, которые мы прожили в нашей жизни – это испытание, которое нам послал Всевышний, которым для нас, конечно, было великое добро, только мы люди, нам больно. И надо еще одна очень важная вещь – никогда не отказываться от боли. И не говори, что это не больно, это ужасно больно. Потому что люди часто что они делают, когда они хотят простить? Или они говорят, о, это вообще было не больно. И тогда это вообще была никакая проблема. И тогда мне, кого-то мне легко простить, потому что там ничего не было вообще. Так нечего прощать. Но это неправда. Это было ужасно больно. Тогда люди кого-то, понимаете, они кого-то уменьшают боль, которая у них по-настоящему разрывает их сердце. И они себя кого-то делают какую-то нечестную вещь внутри. А если мы, да, говорим, насколько нам это больно и как нам это тяжело, нам становится очень тяжело простить. Живой человек ощущает боль. Если какой-то орган не ощущает боль, мы знаем, что там нервная система не работает. Боль – это часть жизни. Как проверяют человек, у него в какой-то мере есть еще какие-то ощущения или нет, мы, понимаете, как это? Ему как-то что-то делают и рассматривают на его реакцию. Если больно, тогда он живой. Если не больно, это намного хуже. И не надо бояться боли. Боль – это часть жизни.
Спасибо. Здесь спрашивают, а где мы видим, что они просили прощения?
Они вначале не просили. Они просили прощения в конце. После смерти Якова. Они при жизни не просили.
Они испугались, что
они до сих пор... Они не могли. Это было настолько ужасно, когда они поняли глубину своего поступка, что они просто не могли... Слово, значит, и это тоже вещь, которую надо понять. Часто мы очень оскорбляемся, что люди не просят нас прощения. Часто, если поступок был очень тяжелый, и мы никогда не можем понять, как другой видит этот поступок. Есть, как я его вижу, есть, как другой его видит. Если другой видит, что то, что он сделал, это было ужасно и просто невозможно, он даже не может сказать, извиниться. Для него это такая ножа, которую он даже не может поднять.
Здесь очень важный вопрос, но здесь вот подытоживает наша слушательница, которая задавала до этого вопрос. То есть основная основа прощения других видеть
во всем Всевышнего, 100%.
Бога.
Дина, вы совершенно правы. Вы совершенно правы. Значит, у нас есть, смотрите, если происходит землетрясение, Люалафихат, чтобы нигде не было никогда землетрясения, и произошло что-то, и понимаете, какая-то часть людей, родственники Хасва Калиля, вы понимаете, что я хочу сказать дальше. Или это сделали люди то же самое. Или, скажем, землетрясение разрушило дом, бомба разрушила дом. У человека точно так же исчезло имущество. Но его ощущения совершенно другие. Вы согласны? Но это все рука дела Всевышнего. Только когда это землетрясение, я вижу Всевышнего прямо. Когда это была бомба, я вместо Всевышнего кого вижу? Этого человека, который послал бомбу. И это вот, и это очень сложно. Значит, мы рассматриваем, что до с момента сотворения мира, до разрушения первого храма, в основном Всевышний правил мир через природу и показывал свою власть над природой. С момента Мегилат Эстер и позже, и это особость Мегилат Эстер, это начинает новую эру в отношении Всевышнего с миром, заканчивается пророчество, Всевышний скрывает свое лицо, это понятие Эстер, это скрытие. И с этого момента Всевышний проявляет свое желание через людей. И когда желание Всевышнего приходит ко мне через людей, которые имеют выбор, за счет этого выбора, потому что это был их выбор так себя вести, я не вижу Всевышнего, я вижу людей. И цель моя – это то, что называется гилуй. На иврите «мегилат эстер» – корень этого слова. И перевод дословный – это «раскрытие скрыто». Понятно, как это? Видеть во всем Всевышнего, а не этих людей, тогда нам намного легче. Нам намного сложнее, намного легче. Понимаете, потому что мы тогда лицом к лицу с самим Всевышним. И это, конечно, очень непросто. Мы все время сбиваемся и начинаем видеть людей.
Спасибо.
Но надо понять, эти люди виноваты. У нас есть понятие, которое говорится, это пишет об этом Хватальва. Вот, и мы имеем право на этих людей оскорбляться. У нас говорится в Перке, вот мы говорим с Хуталидис, извините, у нас говорится в устном предании, это говорится, Раши приводит на книгу Дворим, Пениполь Ануфель Мимену. Мы говорим с Хуталидис, Закай, Выхувалидис, Хаяр. Берут Всевышний правит мир тем, что хорошее приходит через хорошего, а противоположное происходит через противоположное. И то, что мы можем быть оскорбляться, это почему это неправильная вещь, И эта обида произошла именно через тебя. Почему ты должен был быть проводник такой нехорошей вещи? Но мы на тебя обижаемся, что ты проводник, а не более.
Здесь спрашивают, тогда исчезает выбор человека?
Какого?
Ну вот, допустим, если все от Всевышнего, тогда в чем выбор человека?
Чтобы он был проводником или нет? Не-не, мы, у нас остается выбор. И у меня остается выбор, и у этих людей остается выбор. Это тоже очень важная вещь. Я поэтому ни в коем случае не отнимаю выбор. У этого, значит, есть желание Всевышнего, которое со мной все равно должно произойти. Но через кого это будет происходить, это будет землетрясение или это будет бомба, это решение Всевышнего. Это, извините, это решение вот этого злодея, поставить эту бомбу или нет.
Но мне важно,
за это наказан.
Мне важно видеть этого человека, или мне вообще не важно и не прощать?
Это зависит от каждого. Как он, это зависит от ситуации.
А если это пришло от близкого человека?
Так это еще более больно. И надо его спросить, почему он решил, из-за чего это произошло, что именно он был, понимаете, как проводник.
Кажется, ты заслужил. Если бы ты так себя не вел, тут этого бы не было, ты вот сам виноват. Уже
проходил. А почему? Я, да, то, что со мной, это у нас есть такой пример, когда были два брата. Их звали Папус или Люянус. И они, это было в период Рима, и был город Лот, и рядом с ним нашли убитую принцессу. И тогда император объявил, что весь город Лот будет убит. Понимаете как? Потому что кто-то там убил эту принцессу. И пришли два брата, Папус и Люянус, сдались и сказали, мы убили эту принцессу. Всем было понятно, что они ее не убили. И что они просто пришли сдаться, чтобы спасти весь город. И тогда им император сказал, что вы думаете, сейчас Всевышний вам сделает чудо, потому что вы, понимаете так, делаете это во имя спасения города. Может, он тоже понимал, что они не, понимаете как это, не убийцы. Они сказали, нет, мы понимаем, что Всевышний сделает чудо. Потому что мы недостойны, и ты недостоин. Это понятно, как это? Чтобы это чудо, обе стороны должны быть достойны. Потому что видеть чудо – это тоже какой-то уровень, который человек должен быть достоин. А если нам положено погибнуть, так у Всевышнего есть очень много львов, и у него есть также очень много медведей. Львы и медведи – это символика, понимаете, прямо от Всевышнего. А почему это будет через себя? Потому что ты злодей, и ты получишь за это наказание. И у тебя сейчас есть выбор, наказать нас или нет. Это наш взгляд на мир. Не тот, кто делает неправильный поступок, он был неправильный. И мы имеем полное право на него обижаться. Потому что эта неправильная вещь произошла через него. Это почему со мной эта неправильная вещь произошла, это уже дело Всевышнего. Это также мое испытание, но это не всегда только очень важная вещь. Очень-очень важное. Не всегда все принимаете как наказание. У нас автоматически мы все видим как наказание, мне положено, и это ужасное ощущение. Не только, что меня обидели, но мне это еще положено. Значит, я должна себя не только, что я в земле, я еще должна взять молоток и себя вбить в землю. Потому что мне же положено это. Это же еще более большое унижение. И это рассматривает Рамхаль Дерех Ашем. В любом поступке, любая вещь, которая происходит со мной, минимум 50% от во всем есть очень много сторон. Но минимум 50% – это испытание. Испытание – это не наказание. Испытание – это просто Всевышний мне дает это испытание для того, чтобы сделать мне репетицию, для того, чтобы укрепить мои духовные мышцы, мою силу воли. Как я среагирую? Говорить об этом кому-то очень приятно. Заниматься этим собой очень сложно. Мне просто неприятно, когда это говорю. И я понимаю, насколько это все сложно. Я поэтому, понимаете, как это? Это я просто только констатирую факт. Значит, я вас очень прошу, не видите, пожалуйста, все, что происходит с вами, как наказание. Значит, если это ваше дело и отношение Всевышним, смотрите на это как испытание. Смотрите на это как любовь Всевышнего, который хочет, чтобы мы говорили об этом, что у нас есть лень. Мы ничего не хотим делать. Когда есть испытание, нам приходится духовно работать. И Всевышний хочет, чтобы мы работали. Как любая мать, которая видит ребенка на диване, хочет, чтобы он встал и что-то начал делать. А ребенок плачет и говорит, мама, какая плохая, хочу лежать на диване и ничего не делать. А мы его видим на диване больше, чем 2 часа, и мы уже не можем. Есть такое? Галит, у вас тоже?
Постоянно. Рабанит Хава, Спасибо большое. Во-первых, я хочу сказать, я сегодня так четко, ну, я не знаю, насколько у меня получится, но я поняла, и очень многое у меня встало на свои места, и Безрат Ашем, чтобы мне это действительно помогло, я буду молиться, чтобы Всевышний дал мне еще и силы все это воплотить в жизни и действительно простить. Но тут есть вот очень, мне кажется, важный вопрос. Как простить себе
ошибки? Да, пожалуйста, я не
читаю. Как простить себе ошибки в прошлом?
Извините, если я читаю вопросы на русском, мне нужно их немножко... Я читаю на русском немножко медленнее, чем на иврите. Поэтому я отвлекаюсь. Поэтому я извиняюсь, что я не читала вопросы и не ответила.
Нет, все правильно. Смотрите, тут вопрос. А как простить себе ошибки в прошлом, повлиявшие на движение жизни, уже непоправимые? То есть, когда это приходит от другого человека или от Всевышнего, ваши примеры, они понятны. Но если я сам себе навредил?
То же самое. То, что было в моем прошлом, это в настоящем моменте для меня уже не вопрос выбора, а факт. И принять все мое прошлое, как данное Всевышнему, с которым мне часто не очень приятно. Всевышний меня сотворил так, что я 1.60 м. Это очень немодно. Это данное. Я ничего не могу с этим делать. Всевышний взял и вложил в меня в такое ДНК. Тоже прошлое. Извините, я то говорю о физических вещах, то же самое и духовное. Какие-то вещи в нашем прошлом, которые мы сделали, которые влияют на наше настоящее, это наше прошлое. И я снова беру пример царя Давида. У него был какой-то поступок, который после этого влиял на всю его будущую жизнь. А его все время унижали. Это было очень проблематично его жене Батшеве. Это было очень проблематично его сыну Шломо. Это приводило к восстаниям. Это привело к убийству многих людей. Этот поступок, потому что выступали против Давида, и были восстания против Давида за счет этого поступка. И Давид смог вместе с тем, вместе со всей болью, вместе со всем ощущением, что это он, и это он сам сделал, благодарить Всевышнего, возвышать Всевышнего и продолжать жизнь. Это не значит, что он не сказал, что он это не сделал. Он принял всю ответственность, и вместе с тем у него была неописуемая любовь к Всевышнему, когда он знал, что Всевышний дал ему такой такую подножку. У нас есть один человек в Танахе, который... значит, это понятно, когда это прошлое, это не моя вина. Потому что это, значит, моя ответственность, но в настоящий момент это не моя вина. У меня нет, я ничего не могу делать с этим. Я только могу это исправлять. Когда это произошло, у меня тогда была ответственность выбора. Но сейчас у меня уже нет выбора. Сейчас то, что я должна сделать, это как я с таким прошлым живу в настоящем. В иудаизме, если я в прошлом была... вела себя недостойно, значит, я в настоящем должна себя вести еще более достойно. Для того, чтобы вести себя в настоящем еще более достойно, я должна быть в хорошем состоянии. Я должна быть с радостью, потому что если я без радости, я только всем приношу боль, и это никому не надо. И я тогда разрушаю свое настоящее. И просто я привожу пример Давида, потому что мы видим, как он с этим сумел жить, и как он себя вел, и как, что он писал, потому что в псалмах он же рассказывает и выливает свою ощущения и эмоции. У нас был один человек, тоже потомок царя Давида, его звали Хизкияу, которого, когда он был маленький, его отец взял и его провел между кострами как жертвоприношение такому самому отвратительному идолу, который называется Молех, которому брали и приносили в жертву маленьких детей тем, что их сжигали. Теперь вы понимаете, как человек, который это произошло в его прошлом, как он относится к своему телу. Что вот такая вещь произошла с ним в прошлом. Там он уцелел, потому что там его мать, она там чем-то его намазала. Я уже не рассказываю, понимаете, как он уцелел. И у него было добавочно пророчество, что его сын будет самый отвратительный человек, который был в мире. Или кого-то самый отвратительный из всех потомков царя Давида. И он был и он этим вместе с тем служил Всевышнему полной радостью. И он был первый человек в истории, который мог быть Машиахом. Потому что служить Всевышнему с таким прошлым и зная такое будущее, это, конечно, совсем непросто. Значит, если у вас есть что-то такое очень тяжелое в вашем прошлом, и вместе с тем вы себя ведете достойно, в настоящем, вы делаете неописуемый поступок. Тогда ваш любой поступок в настоящем, его цена неописуема. Это, конечно, очень тяжело.
Спасибо большое. я хочу перейти к нашей следующей части. У нас так мало осталось времени. Очень много вопросов по Аллахе. И также есть очень важный вопрос. У вас очень много женщин хочет с вами поговорить в Москве и просит какой-то телефон контактный. И также... А Виталь Хая говорит, что вы срочно должны с ней связаться.
Хорошо. Блин, это только одну минуту. Рифуа, рифуа шлема, Евгения.
Да.
Райхман.
Я только сейчас, Маша. Маша, пожалуйста, ваш вопрос.
Да.
Добрый день. Слышно меня?
Да, пожалуйста, да.
Здравствуйте, спасибо. Спасибо огромное. У меня вопрос... Ну вот когда вы говорите про испытания, которые Всевышний нам посылает, что кто-то нас обижает или оскорбляет, это все понятно. Вот эта часть понятна, что принять как испытание и поэтому простить и так далее. Но если вот этот кто-то, близкий человек, вот был пример с мамой, если мама, например, и продолжает и оскорблять, и негативно относиться, и, ну, скажем, если вот я принимаю это и понимаю, и как испытание, и, безусловно, я маму прощаю, но при этом мама-то что делает? Мама же тоже, у нее же тоже... Есть душа, и она эту душу загоняет все глубже и глубже. И вот на это как реагировать? Вот как от этой постоянной боли?
Да.
Молиться как с ней поступать вот с этой постоянной болью? Понимаете, что...
Отдайте ее Всевышнему. Это боль, конечно, за вашу маму. И молитесь за нее. Вы имеете право на это. Извините, что я говорю, имеете право. Конечно, это боль. Но проявляйте эту боль, скажем, 10-5 минут каждый день, не более, не менее. А то это просто она будет непродуктивная. Я какой-то очень продуктивный человек. Вы понимаете, что я имею в виду?
Я понимаю. Есть вот боль. Вопрос. Если вот, ну вот если вот с таким... Ну, собственно, это что я и делаю. Если уж на то пошло, но... Временами я себе все-таки говорю, ну, может быть, этого недостаточно, может быть, ну что ты делаешь? Это же твоя мама.
Не надо, нет, ни в коем случае. И не надо никого воспитывать, кроме себя и наших детей. А других не надо воспитывать. Мы ведем себя, как мы
ведем. Это уже пройденный этап, это уже бесполезно. То есть вот просто просить каждый раз Всевышнего.
Да.
Спасибо большое.
И тут кто-то говорит, да, тут говорит Авигай, но это уже очень высокий уровень, я до этого не дошла. Есть понятие, что мы должны благодарить Всевышнего за хорошее и за противоположное точно так же. Но я то, что вам сказала, это молиться за нее.
Ванитхава, я хочу перейти к вопросам, которые были с самого начала заданы, и я их пропустила. Я не знаю, дойдем ли мы тут до молитвы, боюсь, что нет. Пожалуйста, можно... А, нет, это не тот.
Марина, я постараюсь запомнить.
Можно пойти в микву незамужней женщине в канун Йом-Кипура. Это до капорот или после?
Капорот принято делать рано утром, и обычно это делается после. Вы должны узнать, желательно капорот делать до этого, но это небольшая разница. И если вы можете узнать, когда у вас в вашем том, где вы живете, когда миква открыта, но то, что надо сделать до этого, если вы хотите окунаться, это быть очень полностью чисто себя искупать. Как будто бы уши, нос, все должно быть идеально. И только потом это может помочь окунание в микву. А то это не помогает. И я, по-моему, сказала, что вместо этого, если нет миквы, можете просто взять себе и облить большим количеством водой в один раз.
А море может заменить микву?
Да. Спасибо, ошибки в течение жизни даже это мы уже рассмотрели.
А капорот можно делать сегодня?
Да, капорот можно делать все 6 дней.
Угу. Спасибо. Шалом, как правильно сделать, если коль анедрин в 18 часов? Зажигание свечей в 17:52. Если читаешь тфила зака после зажигания, ничего не успеваешь. Можно раньше зажечь? прочесть.
Раньше, да. Но тогда вы начинаете Йом-Кипур. Да-да. Конечно, можно зажечь раньше свечи. Но тогда вы принимаете на себя Йом-Кипур. И у вас пост немножко длиннее. Поэтому это тоже надо понять, насколько это правильно поститься еще немножко дольше. Понимаете, это еще несколько минут, и я не знаю, насколько и как это. Человек должен... Потому мы очень осторожны, и мы все берем... Понимаете, как это? Любые плюсы имеют также какие-то минусы. А логически можно зажечь свечи. Я не знаю только точно, когда в Москве заходит солнце. Можно зажечь примерно час до захода солнца. Самое раннее.
Рабанит Хава, у вас есть тут сообщение от девушки, которая живет во Франции. Она
во
хочет...
Франции. Сестра, да, я просто не знаю, насколько
записали телефон,
я могу...
Ли вам прислать?
Я записала телефон... Угу, можно начать. Да. Я не знаю, ли я могу звонить во Францию. У меня нет телефона сейчас. У меня есть только скайп, и по моему скайпу я могу звонить. Если этот телефон, он тоже
любой
по скайпу,
WhatsApp.
Тогда я могу. А у меня нет WhatsApp. Я может быть, попрошу кого-то.
Я попробую.
Я записала ваш телефон, я постараюсь. Блин, Недер. Только я должна для этого найти кого-то, что мне дал телефон.
Я боюсь, что я что-то пропущу. Спрашивают, можно молиться своими словами или обязательно по Махзору?
Можно молиться своими словами, конечно. Для женщины никаких вопросов, можно молиться своими словами. Еще на первом курсе просить университет уехать раньше.
Тут пишут, я не знаю, вы ответили, нет, я просто пыталась читаться вопросы. Я думаю, стоит поблагодарить свою маму даже за плохое.
Да-да-да, я отнеслась к этому немножко.
Вы знаете, у меня есть подруга, очень-очень близкая, и у нее, она сделала гиюр, и у нее родители были очень пьющие людьми, у нее было страшное детство, страшное. И она уже, будучи в Израиле, сделав гиюр, и все, и услышав много историй, она позвонила маме и сказала: «Я тебя прощаю». И вы знаете, она вообще, это была такая реакция сумасшедшая. То есть она вообще думала, что ее нельзя простить за это.
Я понимаю. И мы никогда не можем понять, насколько эта мать тоже от этого страдала ужасно. Понимаете, как это? И тоже, и понимаете, когда человек страдает, потому что он пьет, так он пьет еще больше, потому что он страдает. Вы согласны так же? Что это какой-то такой заколдованный круг. И когда мы прощаем, мы людей просто вынимаем. Мы никогда не можем себе представить, как люди страдают от того, что они нам сделают. Даже если наружу они показывают точно наоборот. И поэтому я только хотела сказать, может быть, я уже это говорила один раз, я, Ирина, только минуту, пожалуйста, извините. Часто нам подходят люди и говорят: «Извини». И кажется, что какое «извини», они вообще так нахально это сказали, когда такой ужасный поступок они сделали. И мы никогда не можем знать, может быть, внутри они неописуемо вопят и просят прощения, но это настолько им больно, что они не могут это показать наружу. Поэтому всегда, когда вас просят прощения, примите его искренне, как будто вам искренне в самой глубокой форме попросили прощения. Я тут видела, кто-то поднял руку по имени Ирина. Я не знаю ее.
Я перед этим, как я дам Ирине слово, хочу сказать, я пока вижу вопрос. Тут не вопрос, а тут просьба, что просит какую-то книгу, про книгу идет
речь. Да, это я знаю. Она у меня тут, я ее сейчас уже отложу.
Так, хорошо. Ирина, давайте тогда ваш вопрос. Я пока почитаю еще, посмотрю, что. А Ирина опустила.
Извините, Сара, очень важный вопрос. В отношении женщины, которая не может простить, вы не можете простить маму, не можете простить себе о том, как вы относились к маме. Чтобы простить себя за отношения родителям. Отношения с родителями. Тут, Сара, я не очень поняла, это вы, вам сложно простить родителям, или вы хотите просить прощения у родителей? Значит, если мы сделали что-то родителям, и у нас есть какая-то обида, вернее, мы считаем, что мы относились недостойно, и мы хотим просить прощения, а если они уже не живы, это родители, и независимо, кто это может быть, мы тогда идем на их могилу, если можно. Я говорю только в самой правильной форме. Это
Сара взять... пишет, у родителей.
У родителей. Тогда взять... Здесь, если это в таком месте, где есть люди, где вы можете собрать 10 людей, если нет, даже одна, но если не 10 людей, это лучше, снять обувь и, или прийти в некожаный обувь. Понимаете, как это? Это у нас считается как будто бы без обуви, и просить прощения. и сказать, я прошу прощения у Всевышнего и у того, кто находится и лежит здесь, сделай так-то и так-то, и тогда те люди, которые вокруг говорят, махулях, 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 прощено тебе, прощено тебе, прощено тебе. Теперь у меня спрашивают, когда говорят тфила зака, по правилам тфила зака говорят после зажигания свечей до молитвы коль нидры. Но если нет времени, можете сказать это после коль нидры. Я только говорю, как это по всем правилам. После зажигания свечей за 40 минут в Иерусалиме можно, если заходит, если нет, можно начать свечи. Вы, как вы ведете себя обычно, Анна? Если вы обычно зажигаете, знаете, это как раз о том, что надо начинать праздник раньше, говорится в Йом-Кипур.
Самое то есть лучше, да, я обычно зажигаю за 40 минут, но то есть после этого уже в это время пить тоже нельзя, да, ничего да, нельзя делать.
Да, уже нельзя ничего.
Как только зажигаем свечи.
Да.
И за 18 минут, если я привыкла зажигать за 40 в шаббат обычный, то тоже не стоит, да, за 18?
Да, не стоит. Это также Йом-Кипур, да. Йом-Кипур также шаббат, да, не стоит. Извините, извините. Если спросите, может быть, моего брата, может быть, он может сказать что-то другое. Я просто не могу сказать ничего другого. Извините, понимаете меня?
Все нормально, спасибо.
Не-не, пожалуйста, пожалуйста. Если можно внутренне не сердиться при контакте с каким-то человеком, группой людей, избегать контакт с ними, это тоже да. Да, конечно, человек должен себя охранять. Человек, который обидел тебя, тебя уже нет. Лучше тогда ему тоже простить. Мы можем простить людей, которых уже не живы.
Как простить мужа за недостойное поведение?
Точно так же, как всех других. Но, конечно, когда ты человек, который мы все время с ним встречаемся, это тяжелее. И надо понять, что нам тоже Всевышний дал, не так случайно дал нам этого мужа. Понимаете, знаете, что такое говорю?
Вам,
и вы видите, надо понять, и надо также понять его. Извините, что я вам говорю, надо понять, что он такой, кто он такой, на что он в состоянии, на что нет. Мы часто обижаемся на человека, потому что мы имеем о нем неправильное представление. И мы от него ждем то, что он не в состоянии.
Юдит вам разрешает взять телефон ее сына.
Да, о, спасибо. Да, он ко мне как раз подошкодил. Да, спасибо, спасибо большое, Юди. Да,
конечно. Какое лучшее время
принимать? Но желательно, если у вас нет достаточно времени до Коль Нидре, можете это читать. После Коль Нидре обычно есть какое-то время. Пока начинается другая молитва, поэтому вы можете это сделать после Коль Нидре также.
Спрашивают, читаем ли мы завтра молитву Авину Малкену.
Да, это только единственное, потому что у нас в Йом-Кипур выпадает на шаббат.
И поэтому читаем или не читаем?
Мы читаем поэтому.
Читаем.
А что есть беда? Мы окунаемся в мику без кого-то, кто там стоит. Без валянит. Вы совершенно правы. Значит, мы день перед Йом-Кипуром не читают Авину Малькину. Это считается очень радостный день, когда мы со всеми миримся. Всевышними собой. И со всем миром. Но в Йом-Кипур не говорят Авину Малькину. Так как в этот Йом-Кипур говорят Авину Малькину, в шаббат не говорят Авину Малькину. Так как этот Йом-Кипур падает на шаббат, мы в этот Йом-Кипур не будем говорить Авину Малькину, кроме последнего, который мы говорим в Нейля, где вместо записать говорится запечатать. Значит, мы один Авину Малькину говорим в течение всего Йом-Кипура в самом конце. Но поэтому мы в пятницу скажем Авину Малькину.
В этот раз. В этот
да, только в этот раз, потому что Йом-Кипур падает на шаббат.
Поэтому мы говорим один раз.
Да. И мы говорим в Йом-Кипур сам один раз, и мы говорим в пятницу.
То есть завтра.
А так обычно мы не говорим в пятницу. Мы кого-то день перед Йом-Кипуром не говорим Авину Малькину, в этом году мы скажем. Ага. И вы знаете, что в Минха стоит помолиться, женщины не всегда молятся Минха перед Йом-Кипуром. Снова я не могу сказать, что надо, я не могу сказать, что надо, я могу сказать, что стоит. Перед, значит, у нас принято, что перед трапезой, который последняя трапеза перед постом, в котором очень стоит сказать, что это блины, да, что мы, может быть, будем после этого еще пить и есть. И стоит ее даже сделать немножко, не совсем рядом с заходом солнца, чтобы у вас было еще потом время почистить зубы и понимаете, как это прийти в себя и попить, может быть, еще раз стакан чая. Когда перед этой трапезой мы берем и говорим тфилат минха, и в этот тфилат минха мы вставляем уже ведуй. Мы вставляем короткий длинный ведуй. Видите, мы вообще не рассмотрели, не дошли до ничего. Видите, что у меня, я приготовила махзор.
Я тоже приготовила вот страничку.
Видите, и видите, он у меня специально, я бы, если видели, я бы вытащила специально, чтобы он у меня лежал перед собой.
Времени очень мало, а вопросов много, да. И мы пытались две огромные темы впихнуть в один
опыт. Так я сама говорю, тфиля зака по правилам, после зажигания свечей перед нейля, перед кольнидрей, но можно и по-другому.
Ага, спрашиваю, как читать беду и Йом-Кипур?
Значит, мы читаем, первым делом можно его читать, ли лежа, сидя, это зависит от того, в каком состоянии. Есть правильная форма, как его читают, это когда мы стоим, когда мы даже немножко наклоняемся, и мы в какой-то мере, ноги у нас вместе, для того, чтобы ощущать эту неуверенность. И, но главная суть, когда мы читаем ведуй, это то, что мы продумали уже, что мы больше так себя не будем вести. Мы это берем и проговариваем. И поэтому, вот, можете видеть, у меня, видите, вот мой мансор, вот моя шпаргалка. Видите, вот у меня шпаргалки. Видите, что у меня тут шпаргалки. Шпаргалки, это значит, я пишу свои неправильные поступки под каждым словом, что я собираюсь там сказать. Вернее, сказать, видите, что я буду думать, когда я буду говорить эти вещи. Чтобы этот ведуй был мой. Понимаете, что такое мой? Я как будто бы не просто читаю слова, а я имею в виду, поэтому у нас ведуй он по порядку алфавита. Я извиняюсь, я уже 3 минуты у вас воровала. Перед Йом-Кипуром. Вы знаете, какой это ужас?
Нет, Рабанит Хава, это не так. Мы у вас, а не вы у нас. Вот. Огромное вам спасибо.
Не-не, пожалуйста.
Я вообще считаю, что ваши уроки бесценны. Нас спрашивают о записи. Я сейчас Рабанит Хаву отпустим, я вам все расскажу по поводу, где наши уроки.
Пожалуйста, всем, да. А важно помнить за то, что сделано, да. Конечно, помнить об этом, что за Всевышним, это очень помогает и нас очень успокаивает, мне кажется.
Вы можете зайти в скайп, спрашивать. Да.
Значит, тут говорится, какие этапы прощения. Ну, это Безрат Ашем, если у нас будет время, мы будем думать, как это, понимаете, если будет какая-то, когда-нибудь мы попробуем это, с этим заняться. Всем гмахат и матува, и бацлаха. Я не знаю, люди хотят, я они макова, что я смогу, я еще не уверена, поэтому я боюсь сказать, когда это будет. Я постараюсь завтра где-то в 12 войти, только это в мой Zoom. И у нас есть такое понятие, как благословить детей. Мой папа это делал для нас очень-очень особо. И если кто-то, у кого мать не будет их благословить или отец, хотите, я могу вам это сказать. Звоните на скайп. Да, конечно, я помню, Маргарит. Всем гмахатива тува, вешана тува, и чтобы Всевышний всех нас пожалел, и что у нас был очень хороший год.
Аминь.
У всех и у каждого из нас. Если я кому-то не ответила, извините, я очень всем извиняюсь. Спасибо большое, Лариса. До свидания всем, бацлаха.
Рабанит Хава, простите нас, пожалуйста, что что-то мы могли говорить. Вас обидеть вопросом и каким-то перебиванием и еще чем-то договорами. Вот, и...
Я израильтянка. Вы знаете, у нас так... это норма нашего поведения.
Огромное-огромное вам спасибо за ваш труд, за то, что вы у нас есть. Сегодняшний урок, он просто вот, ну, правда, вот такое очищение перед Йом-Кипуром и осознание того, что как устроен этот мир, как его Всевышний нам дал, и испытания, которые нам даются, и как их преодолевать. Да. Огромное-огромное спасибо. Шана Това еще раз.
Шана Това.
И без Рата Шем встречаемся после Йом-Кипура. В Йом-Ришон есть урок?
В Йом-Ришон есть урок, да. Я договорилась, что был урок, да.
Без Рата Шем. Так я передам Тиферет. Без Рата Шем, дорогие наши слушательницы. И у нас нет урока в следующий четверг, это будет уже...
Да. Будет Суккот.
Да, уже будет Суккот. В Суккот у нас нет уроков.
И следующий четверг будет снова Суккот.
Да,
но мы два четверга были.
Я ухожу в отпуск на праздник, я точно нет. А без Рата Шем после праздников мы встречаемся.
Без Рата Шем. У вас сейчас 2 недели.
С вами надо обсудить Рош Ходеш, дату закрытия.
Без Рата Шем.